грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Большом Кремлевском дворце сегодня состоялось заседание Государственного совета под председательством президента России Дмитрия Медведева. Заседание впервые было посвящено теме внутренней политики, и впервые на столь высоком уровне с трансляцией на всю страну были заслушаны позиции всех политических партий. Дмитрий Медведев сообщил, что внесет в Думу законопроект, гарантирующий представительство во всех региональных парламентах для партий, за которые проголосовало более 5% избирателей, так как это сделано на федеральном уровне. При этом глава государства не стал скрывать, что его тревожит слабая политическая конкуренция на муниципальном уровне. Наши партии, прежде всего оппозиционные партии, очень слабо работают на муниципальном уровне, и реальная политическая конкуренция там практически отсутствует. Давайте вместе подумаем, какие меры нужно принять для стимулирования политической конкуренции в сфере муниципального местного самоуправления, предложил глава государства. Справедливы ли упреки Кремля в адрес российской оппозиции? Об этом в день заседания Госсовета по вопросу внутренней политики мы говорим с его участником Сергеем Митрохиным, лидером партии «Яблоко». Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Принимаете ли вы упреки президента в адрес партии «Яблоко» за слабое участие в муниципальных выборах?
Ну, мы стараемся участвовать в тех выборах, где есть хоть какие-то шансы, где засилие административного ресурса не составляет 99%. Но, к сожалению, таких муниципалитетов в стране становится все меньше и меньше. И сегодня не только я, но и другие лидеры партий говорили о том, что в некоторых, по большей части, почти во всех муниципальных образованиях административный ресурс не позволяет пройти и в муниципальный, и в региональный парламент очень часто никакой партии, кроме партии власти «Единой России».
Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», огорчен формальностью сегодняшнего мероприятия.
Я, честно говоря, расстроен тем, что Госсовет, по сути дела, состоялся как некое декоративное, абсолютно малозначимое мероприятие. У меня лично было много ожиданий. Я думал, что тема фальсификации выборов получит дальнейшее развитие. С аккуратной формулировки, что выборы, прошедшие 11 октября в ряде регионов, и особенно в городе Москве, не были стерильными, будут названы эти выборы откровенной помойкой, откровенным беспределом, фальсификацией административного ресурса. Однако маятник качнулся в другую сторону. Президент почему-то резко поменял мнение и сказал, что многие обвинения были голословны. Вот в этой части Госсовет меня расстроил. Порадовал Сергей Митрохин неожиданно. Он признал свою политическую ошибку, что они поддерживали Юрия Лужкова, по сути дела, потому что, поддерживая его, они в том числе обеспечили эту фальсификацию. Но даже это я ему прощу за те слова, которые были сказаны насчет отсутствия политической конкуренции, монополизма и законодательной, и исполнительной власти.
Напомню, что у нас в прямом эфире лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, напомните нашим радиослушателям самые вопиющие случаи, когда партию «Яблоко» снимали с региональных выборов.
Нас снимали с региональных выборов в Санкт-Петербурге, снимали их на Сахалине, ну, еще в ряде регионов России. Вот. Ну, конечно, хотелось бы отреагировать на выступление Ивана Старикова и еще раз опровергнуть вот этот распространенный штамп о том, что «Яблоко» поддерживало Лужкова. Мы никогда Лужкова не поддерживали, всегда находились к нему в оппозиции. Сегодня на Госсовете я говорил о абсолютной незаконности действий московских властей в поселке Речник. И эта линия наша никогда не менялась. Другое дело, что мы считаем бессмысленным и вредным лозунг отставки Лужкова в условиях, когда нового мэра будет назначать Кремль. Этого кота в мешке, я думаю, не примут ни москвичи, потому что это может оказаться кто угодно, в том числе и какой-нибудь питерский силовик. И в этом смысле меня удивляет, что Иван Стариков вот придерживается таких расхожих штампов и поддается на пропаганду сил враждебных партий «Яблоко».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, справедливы ли упреки Кремля в адрес российской оппозиции. Об этом в день заседания Госсовета по вопросам внутренней политики мы говорим с Сергеем Митрохиным, лидером партии «Яблоко» и участником сегодняшнего заседания Госсовета. Он у нас на прямой телефонной связи. Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», разочарован обтекаемостью сегодняшних формулировок.
Ожидания перед этим Госсоветом были гораздо больше, чем то, что реально произошло. Все партии, в общем, как-то принимали участие в подготовке своих предложений. Было некоторые даже странные предложения, как, например, то, которое прозвучало от Бориса Грызлова об укрупнении субъектов, но на самом деле довольно мало чего конкретного на этом Госсовете прозвучало, что, к сожалению, становится уже такой хорошей традицией делать достаточно обтекаемые заявления о том, что вот у нас в стране есть целый ряд недостатков в политической системе, но никаких серьезных изменений происходить не будет. Разве что была такая воспитательная беседа со стороны президента с губернаторами относительно того, что нужно и что не нужно делать во время избирательных кампаний. Ну и было, наконец, анонсирован законопроект, который в итоге сегодня вечером поступил в Госдуму, о снижении барьера для прохождения партии в региональный парламент, что, безусловно, можно только приветствовать.
Довольно много таких писем. Священное тело велича не продавать земле, а сделать нетленным и физически видимым.
Папуа Новой Гвинеи, знаменитого умершего, помещали там, где находится выход дымовой трубы. Он коптился, прекрасно сохранялся.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, справедливы ли упреки Кремля в адрес российской оппозиции, мы беседуем с Сергеем Митрохиным, лидером партии «Яблоко». Он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Сергеевич, о чем вам удалось сегодня сказать в вашем сегодняшнем выступлении?
Ну, я говорил о том, что главный порог существующей политической системы – это монополизм. И он, как говорится, един в трех лицах. Вот первое лицо – это монополия одной партии, «Единая Россия», во всех органах власти, во всех парламентах сверху донизу. Второй вид монополизма – это доминирование исполнительной ветви власти над законодательной и судебной. И третий вид – это господство чиновничьего класса над всеми остальными социальными группами России. При такой ситуации, конечно, невозможна никакая модернизация, о которой мечтает президент Медведев. Именно это я и пытался лично ему объяснить на Госсовете. Эта система скорее напоминает систему СССР. И я напомнил о том, что СССР пропустил момент, когда можно было провести модернизацию страны. И поскольку он пропустил этот момент, он развалился. Вот я выразил опасение, что такая же судьба может постигнуть и Россию, если реформы не будут начаты вовремя. А вовремя – это значит сейчас. Потому что кризисные явления накапливаются, в общем, тревожащей такой вот плотностью сегодня. И то же самое происходило в Советском Союзе во времена Брежнева, в период застоя. Тогда тоже была некоторая стабилизация после хрущевского правления. И об этом как раз и говорили тогда такие руководители типа Суслова. Но стабилизация очень быстро переросла в застой. Вот так и с Путиным произошло. Он попытался организовать в стране некую стабилизацию после Ельцина. Но теперь эта стабилизация очень быстрыми темпами перерастает в стагнацию. То есть тот же самый застой. Власть перестает реагировать на вызовы времени. Она отрывается от общества, она становится невосприимчивой к сигналам, идущим от общества. Это очень опасно, потому что все это кончится тем же, чем кончилось и доминирование КПСС и вся советская система. То есть страна может прекратить свое существование как минимум в нынешних границах. Вот об этом я и пытался сегодня говорить с лидерами нашего государства.
А какая атмосфера царила на сегодняшнем заседании Госсовета? Вот телезрители говорят о формализованности, обтекаемости, из-за организованности.
было очень много людей. По-моему, были все губернаторы там, еще какие-то чиновники. И, конечно, это было такое молчаливое, одобряющее большинство. Некоторые из них выступали, и это были, в общем, такие крайне комплиментарные выступления, прежде всего в адрес президента Медведева. Некоторым диссонансом звучали выступления лидеров партий, которые, конечно, в общем, воспринимались этим большинством как скандальные. Некоторые губернаторы пытались даже реагировать, критиковали вот и меня, и других некоторых выступавших. Но в целом, вообще-то, это событие было уникальное. Такого не было за последние 10 лет. Я, по крайней мере, свидетелем таких событий не был, когда дали возможность высказать все, что думаешь, оппозиционной партии, выслушали и даже еще и отреагировали на это. То есть состоялось некое подобие диалога. В этом смысле правление Медведева, в общем, отличается от правления Путина. При Путине такое было невозможно.
Георгий Вовт, сопредседатель партии «Правое дело», рад вниманию к проблеме местных выборов.
Сам факт разговора об этом, я думаю, окажет некоторые вразумляющие действия на местные элиты в ходе мартовских выборов. Будет хотя бы несколько меньше того беспределов избирательной практики, который наблюдался в отдельных регионах в октябре. То есть это вопрос не столько принятия каких-то новых законов, сколько вопрос, собственно, стилистики политической практики. Если обозначена проблема, то вот, может быть, это каким-то образом скажется. Это вот главный импульс, который Госсовет мог бы придать. Произойдет это или нет, ну посмотрим, как это будет в марте. Те предложения, которые там звучали, с технической точки зрения, ну какие-то из них, конечно, для власти заведомо неприемлемы. В всяком случае, сегодня. Это не значит, что их не надо озвучивать. Ну, а какие-то, я думаю, что будут приняты. Вода камень точит. Я думаю, что рано или поздно вода сточит камень в отношении, там, например, практики паровозов, в отношении открепительных удостоверений что-нибудь будет изменено. То есть какие-то произойдут изменения вот тактического плана.
Сергей Сергеевич, вот мы слышали, что президент отмел все претензии в адрес итогов выборов 11 октября. Вы снимаете свои претензии о том, что вот ваш бюллетень не был засчитан в Москве?
Нет, конечно, мы не снимаем своих претензий. Я сказал, что «Яблоко» подало около 20 судебных исков. Но очень странно, когда нас чиновники и президент посылают в суд. Они говорят, вот идите в суд и там разбирайтесь. А про себя думают при этом. Вот идите в суд, там мы с вами и разберемся. Потому что суд у нас не является независимым. Суд не является объективным. И кроме того, суд применяет такие законы, которые написаны в интересах той же самой партии власти. Потому что она голосует за эти законы в парламентах всех уровней. И искать справедливости в этом суде абсолютно бессмысленно. Мы в этом убедились. Я даже не беру тот случай, когда мой собственный голос не признали. Но в других случаях мы доказали с документами, что, например, на одном из участков 1000 бюллетеней было вброшено за Единую Россию. И что же? Суд счел наши доводы безосновательными и вообще решил, что это не повлияло на исход голосования. И поэтому отказался принимать решение о пересчете этих бюллетеней. Ну и какой смысл идти в этот суд? Это просто отговорка чиновника, она примерно такая же, как отписка на обращение гражданина. Бессмысленно идти в суд за справедливостью. Я поднял такой вопрос. Я сказал, ну смотрите, после этих выборов было масса свидетельств в интернете, в средствах массовой информации о том, что люди сами лично занимались фальсификациями. Вот я сказал, если бы кто-то признался в убийстве, ну наверняка бы и прокуратура, и Следственный комитет стали бы проверять это сообщение в интернете. Так вот, была масса признаний людей, что они участвовали в каруселях, когда разъезжали с пачками бюллетеней от участка к участку. Почему прокуратура эти заявления не проверяла? То есть к этому виду преступлений, фальсификации, отношение какое-то особенное. Что это только сами партии и сами кандидаты должны ими заниматься и добиваться правды. А правоохранительные органы как бы тут ни при чем. На это удивительный ответ дал Владимир Путин. Он сказал, ну что вы нас посылаете в интернет, там же на 50% порнография. Ну тут, как говорится, хоть стой, хоть падай.
А воспринимаете ли вы как шаг навстречу снижение избирательного, ну, вот этого ценза на местных выборах до 5%?
Ну, наверное, как очередной какой-то микроскопический шаг в правильную сторону. Это надо приветствовать. Но я предложил в своем выступлении, другие, кстати, лидеры партий, предложили сразу взять и снизить заградительный барьер везде до 5%, без всяких ухищрений, что проходит только лидер списка, а просто взять и снизить. Пусть проходит столько членов этой партии, сколько положено, а не только один человек. Но я не думаю, что эта мера будет какой-то судьбоносной. Но в то же время лучше хоть что-то, чем ничего.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Митрохину. При вступлении в должность Борис Ельцин сказал хорошие слова, что нужно поклониться подвижническому труду российского учителя. С тех пор на Россию свалились горы халявных долларов, да? Однако сегодня при президенте Медведева труд российского учителя составляет ровно 50% от средней зарплаты, да? Мало того, в Тульской области в этом году на 2000 снизили нищенскую зарплату учителей, якобы в целях экономии областного бюджета, да? Это не помешало президенту Медведеву 2010 год объявить годом учителя, да? Хотя в бюджете на повышение труда учителя не заложено ни копейки. Зато я каждый день слышу разглагольствования о модернизациях, инновациях, гуманизациях и прочих акциях, да? Мне это напоминает заклинание на партийных съездах КПСС, да, когда говорили, что не сегодня-завтра мы догоним и перегоним Америку по всем важнейшим показателям.
Сергей Сергеевич, удалось сегодня поговорить чуть-чуть о проблемах ваших избирателей?
Ну, вся речь была о проблемах избирателей, потому что пока в стране такая политическая система, избиратели не могут влиять на власть. Ну, что я хотел бы ответить радиослушателю. Во-первых, все проблемы учителей и других бюджетников начались как раз при Ельцине. Именно при нем началось катастрофическое снижение заработных плат этой категории наших граждан, которые, конечно же, являются сверхценной, я бы так сказал, для любой страны. Сегодня этот процесс продолжается. Кстати, была у меня полемика сегодня опять-таки с Владимиром Путиным примерно на эту тему. Я вот сказал, что «Единая Россия» представляет интересы в основном чиновников и олигархов. Он, по-моему, обиделся на это заявление и сказал, что если бы это было так, мы бы не повышали зарплаты пенсионерам. Ну, мне кажется, тут он немножко слукавил, потому что если бы вообще не повышали зарплаты пенсионерам, они бы просто умерли. И этого не могла бы допустить вообще никакая власть. А с другой стороны, мы должны вспомнить, сколько денег было отдано именно олигархам в виде так называемой финансовой помощи. Тем самым олигархам, которые перед этим выплачивали себе чудовищные дивиденды по акциям, чудовищные зарплаты своим менеджерам, выводили деньги за рубеж, им потом начали активно помогать. Но этот же разговор, он касается и учителей, и врачей. Я считаю, что в государстве есть резервы сегодня для того, чтобы зарплата учителей росла, а не падала. И в реальном выражении денежном тоже касается и врачей, и других бюджетников. Но государство распоряжается этими деньгами совершенно не так, как это нужно, например, учителям и врачам. У него другие приоритеты. Оно потихоньку, чуть-чуть повышает эти зарплаты просто для того, чтобы люди не оказались за гранью выживания. А реальные приоритеты у этого государства, у этой партии власти, они на самом деле олигархические. И решение принимается в первую очередь в интересах крупного бизнеса, связанного с чиновниками, связанного с властью. И только во вторую, третью, десятую очередь в интересах простых граждан, в том числе пенсионеров. Вот сейчас острейшая проблема военных пенсионеров. У них пенсии даже ниже, чем у обычных пенсионеров гражданских, потому что такой расчет этих пенсий сегодня. И ситуация не меняется уже несколько лет. Скандальная ситуация. Правительство ничего не делает для того, чтобы обеспечить достойную пенсию военным пенсионерам. И так как какую категорию населения не возьми, у нее, конечно же, свои финансовые проблемы при существовании вот той монополии на власть, о которой я сегодня говорил в своем выступлении на Госсовете. Эта монополия используется не в интересах граждан, она используется партией власти в первую очередь в интересах самой себя и того класса, который эта партия представляет. А это класс нашей бюрократии, класс чиновничества. И это также такая специфическая группа, как крупный бизнес. То есть, попросту говоря, олигархи.
А был ли какой-то практический смысл в предложении Бориса Грызлова слить дотационные регионы с регионами-донорами?
Мне кажется, что это предложение с самого начала носит какой-то абсолютно неграмотный, некомпетентный характер. Мне даже стыдно за то, что наш спикер нашего парламента выступает с такими идеями. Мы же прекрасно знаем, откуда берется большинство так называемых дотационных регионов. Это большинство берется в силу того, что у регионов сохраняется минимальный объем средств, которые они зарабатывают. Большую часть средств они отправляют обратно в центр. Вернее, не обратно, они отдают центру эти деньги. Потом центр их перераспределяет между всеми остальными. Если бы регионы оставляли у себя хотя бы 50% средств, 50% доходов от тех налогов, которые собираются на их территории, то дотационными было бы не так уж много регионов. Но политика, которую проводит Минфин, которую проводит правительство, она совершенно другая. Сначала у всех все забрать, потом между всеми все распределить.
Напомню, что о том, справедливы ли упреки Кремля в адрес российской оппозиции, прозвучавшие на сегодняшнем заседании Госсовета по вопросу внутренней политики, мы говорим с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что в Большом Кремлевском дворце сегодня состоялось заседание Госсовета под председателем президента Медведева, посвященное вопросам внутренней политики. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В московском дачном поселке Речник снесены уже 5 домов. Представители городских властей заявляют, что снос будет продолжен, несмотря на предложение жителей приостановить снос и вступить в переговоры. Глава Татарстана Ментимир Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, который истекает в марте. Районный суд Новороссийска в Краснодарском крае изменил бывшему майору милиции Алексею Думовскому меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительства в местных парламентах. В Кремле сегодня прошло заседание Госсовета, посвященное реформе политической системы. Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о создании Северокавказского федерального округа и о назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопунина. В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудником милиции. Президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что размещение американских ракетных комплексов «Патриот» в Польше – вопрос двусторонних отношений партнеров по НАТО. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун согласился до июньских парламентских выборов предстать перед независимой комиссией по расследованию обстоятельств военного вторжения в Ирак в 2003 году. Правительство Гаити объявило о планах переселения 400 тысяч человек, оказавшихся без крова в результате катастрофического землетрясения.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее заседание Госсовета по вопросам внутренней политики обсуждаем с его участником Сергеем Митрохиным, лидером партии «Яблоко». Он у нас на прямой телефонной связи. Перед перерывом начали говорить о разумности предложения о слиянии дотационных регионов с регионами-донорами. Слово Сергею Сергеевичу Митрохину.
Да, но я хочу закончить эту мысль. Еще когда фракция «Яблоко» работала в Государственной Думе, мы постоянно ставили этот вопрос о налоговой и бюджетной политике, о распределении финансовых ресурсов между федеральным центром, регионами и местным самоуправлением. Мы всегда выступали за то, чтобы на местах оставалось как можно больше доходов. То, что они зарабатывают, и органы местного самоуправления, и субъекты федерации, должно в основном оставаться у них. Тогда, если бы этот принцип соблюдался, то дотационных регионов, так называемых, было бы гораздо меньше. А вообще само понятие дотационности, оно искусственное. Только 10-15 регионов, по большому счету, являются дотационными. Все остальные что-то зарабатывают. Если им оставлять то, что они зарабатывают, они не будут никакими дотационными, а станут донорами федерального бюджета. Другое дело, что федерация тратит очень много денег, и, кстати, очень часто бесконтрольно на всевозможные проекты, и поэтому высасывает буквально соки финансовые и из субъектов федерации, и из местного самоуправления. И при такой политике можно сделать дотационными регионами ну, практически все, или 90% регионов России. И мне прискорбно, что спикер Государственной Думы Борис Грызлов не понимает таких простых вещей и выступает с такими абсурдными предложениями.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, был приятно удивлен форматом сегодняшнего события.
Это, конечно, новый формат такого взаимоотношения власти и общества в каком-то смысле, поскольку партии все-таки представляют в определенном смысле общество. Хотя некоторые вещи мне показались спорными, которые говорил президент, в особенности тот его пассаж, что роль партии усилилась. Если даже посмотреть обычную социологию, то, конечно же, партиям доверия особого нет у избирателей. Не совсем мне показалось уютно себя чувствовали лидеры отдельных регионов, в особенности это было заметно по таким мастодонтам нашей региональной политики, как Мушков, там, Рахимов, Шамиев, которые как-то не привыкли сидеть в одной компании с представителями партии, которые не представлены. Хотелось бы, чтобы все-таки из этого заседания, которое состоялось, было какое-то продолжение, и чтобы те мысли, которые высказывали представители партии, связанные в особенности с изменениями избирательной системы, были реализованы в виде законодательных инициатив.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы сказать о следующем. Один из этой лукавой парочки заявляет о том, что ваша партия, Сергей, слабо участвует в политической жизни, а другой заявляет о недопущении украинизации, то есть о недопущении конкурентных и справедливых выборов. Вот как вы относитесь вот это, ко второй половине этого унисона? Спасибо.
Ну, конечно, упрек в адрес «Яблока», что мы слабо участвуем в политической жизни, он очень лукавый. Потому что я говорил сегодня об этом и на Госсовете. Ну, как можно активно участвовать в политической жизни страны, если вас не допускают средства массовой информации? Причем на всех уровнях. Начиная с федеральных каналов, включая региональные каналы. Я это прекрасно знаю по Москве, по другим регионам. Но то же самое касается и местных средств массовой информации.
туда партию «Яблоко» просто не пускают. И даже на выборах нам уже перекрыли доступ к средствам массовой информации. Ну скажите нам, каким образом мы можем активно участвовать в политической жизни? Это все равно, что вот вам затыкают рот, и после этого говорят, а что это вы так слабо и мало выступаете у нас? Ах, вы нехороший человек, вот надо активнее выступать. Конечно, эта позиция абсолютно иезуитская. И я в числе вот тех предложений, которые высказал по реформе политической системы, и даже в первую очередь назвал реформу средств массовой информации. Я сказал, что надо начать с ликвидации цензуры. Я понимаю, что в этом сообществе такое понятие не приемлется, что оно резануло, конечно, всех присутствующих. Но, тем не менее, я настаиваю на том, что у нас в государственных средствах массовой информации, они же самые массовые, господствует цензура. И пока это так, пока там нет политической конкуренции, пока там доминируют только партии власти и партии при власти, конечно же, невозможно такой партии, как «Яблоко», активно участвовать нигде. Это касается и финансирования, потому что бизнес боится давать нам деньги. «Единой России» отваливаются немеренные совершенно средства, она может их использовать на всех выборах чрезмерно, с избытком, с откатами, со всем, чем только можно. А «Яблоку» деньги боятся давать. Вот как мы будем конкурировать с той же самой «Единой Россией»? Если у нас нет ни эфиров, у нас нет даже средств для того, чтобы заклеить город или район нашей рекламной продукции. То есть все упирается в отсутствие элементарной политической конкуренции. И все упирается в монополию одной партии или нескольких партий, которые тем или иным способом получают поддержку от руководства страны. К этим партиям относится и «Справедливая Россия», в какой-то степени и ЛДПР к ним относится. Те же партии, у которых такой поддержки нет, они, конечно же, обречены на очень суровые условия существования, в которых очень трудно достучаться до избирателя.
К нам подключился как раз представитель одной из таких партий. Это Анатолий Локоть, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич.
Добрый вечер.
Понимаете ли вы упреки Кремля в адрес коммунистов, в том числе, что они очень слабо работают на муниципальном уровне, что реальной политической конкуренции там отсутствует, и они очень плохо представлены на региональном парламентском уровне?
Вы знаете, вот если одним словом говорить, нет, не принимаю. Вот эти упреки, если это не лукавство, то вообще говоря, тогда они исходят от полного незнания ситуации. Во-первых, есть некие объективные причины, по которым политические партии слабо участвуют в выборах на муниципальном уровне. Муниципальное законодательство в целом, вот муниципальный институт муниципальной власти настолько сегодня слабо развит, настолько он непопулярен, что вообще существует объективная сложность набрать сегодня кандидатов на этот уровень власти. Ну, я исключаю районы. Вот что касается, в районах еще некоторая конкуренция есть, а вот что касается поселкового уровня, то там проблемы не только у оппозиционных партий, там у самой партии власти серьезные очень проблемы, они испытывают трудности с набором кандидатов. Вот это, во-первых, это объективная, конечно, причина. Теперь, что касается непосредственно оппозиции. Вы знаете, действительно, после того, когда на выборах в Машковском районе, вернее, в рабочем поселке Машков, Новосибирской области, которую я представляю, я являюсь секретарем Новосибирской областной организации, и мы проводили вот там до выборы и всерьез боролись за главу администрации, за место главы администрации, и победили в конечном итоге, кстати, хочу сказать. Но административный ресурс сделал все, чтобы не допустить нас до выборов. Провели суды, через неправомерные решения, проверки правоохранительных органов, подключилась районная прокуратура, вопреки законодательству сняли нашего кандидата. Мы вынуждены пройти были все уровни судов, то есть всю избирательную кампанию фактически судили за 4 дня до выборов, сумели восстановить кандидата и в конечном итоге победили. Вся избирательная кампания у нас велась вот к этим судам. И после этого нас упрекать, что мы слабо участвуем в избирательной кампании, слабо выдвигаем кандидатов, конечно, но это иезуитство полное. Кроме того, сейчас в Новосибирской области идет достаточно такая интенсивная подготовка к выборам. У нас, как во всей стране, будет политический день 14 марта, выборы в 16 муниципальных районах, выборы и в районные советы, и в поселковые. Знаете, мы сталкиваемся с вопиющими вещами, где, ну, во всяком случае, на районный уровень нас всячески делают все, чтобы не допустить просто выдвижения кандидатов от КПРФ на глав администраций, какие-то в районные советы. То есть мы просто с таким административным нажимом сталкиваемся. Поэтому все исходит прежде всего от того, что выстроена в стране монополия, политическая монополия. Я бы не сказал, что это политическая монополия «Единой России». Все гораздо сложнее. Эта политическая монополия состоит, во-первых, из административной вертикали, во-вторых, плюс этот олигархический капитал, ну или крупный капитал, который к ним добавляет им силы. И только в-третьих, это уже вот приводной ремень, это политическая партия «Единая Россия». Вот все вместе я бы назвал вот эту политическую монополию. Она выстроена у нас в стране, она ведет себя как монополия в экономике, она никого не пускает, она задает правила игры и, в общем-то, никого не желает видеть у себя в конкурентах. Поэтому упрекать оппозицию в том, что она слабо участвует, ну, это совершенно неправомерно.
Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, удручен вопиющим контрастом слов и дел.
Сегодняшний Госсовет о демократизации политической системы проходил на фоне событий, которые видела вся страна. В Москве разрушается дачный поселок, людей выталкивают на улицу, у нас еще больше будет бомжей. Взят под охрану, фактически арестован майор Дымовский, который боролся с преступлением милиции. Все это показывает, что происходит на самом деле. Кроме того, на этом заседании несколько раз звучало слово «украинизация» как что-то страшное и что-то для России недопустимое. Вообще мы с 1917 года все время идем вперед и вперед, а в результате вот у нас вековое отставание. Вот это вековое отставание будет продолжаться до тех пор, пока мы реально не изменим политическую систему. Существующая политическая система непригодна.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот вопрос Сергею Митрохину. Показался ли вам оскорбительным вот этот новый термин «украинизация», намекающий как раз на реальную политическую конкуренцию?
Ну, не то чтобы это оскорбительно, но мне кажется, что это неадекватно, потому что даже наблюдатели официальные, которые ездили на Украину наблюдать за выборами, это даже члены партии «Единой России» были, сказали, что выборы там прошли на очень высоком уровне и при очень высокой степени политической конкуренции. Если в этом смысле украинизация, то я выступаю за украинизацию избирательной системы России. Если одним словом сформулировать наши предложения, в том числе по снижению заградительного барьера, по снижению нормы численности для партий, по доступу к средствам массовой информации, равному для всех партий, то это можно даже назвать украинизацией. Я ничего в этом плохого не вижу. Ну вот что касается происшествия в поселке Речник, то я в своем выступлении поставил вопрос об этом и сказал о том, что рядом с поселком Речник находится поселок Остров Фантазии, где живут чиновники и олигархи. Их никто не трогает, хотя это та же самая природоохранная зона, и нарушений там гораздо больше, чем в Речнике. Но статус этих людей защищает их собственность. У жителей Речника статуса нет, хотя это представители среднего класса. Не самые бедные, да, построили коттеджи. Сейчас их за это клеймят чиновники, абсолютно не замечая то, что творится в Острове Фантазии. Ну вот я и сказал, что в нашей стране, к сожалению, собственность защищается не законом, а статусом. Это такой средневековый принцип. И этот принцип закреплен законодательством. Именно поэтому сегодня раскулачивают в буквальном смысле жителей поселка Речника и абсолютно не обращают внимания на жителей острова Фантазии.
Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Пугает ли вас вот эта пресловутая украинизация политической жизни, которая дает реальную возможность для конкуренции? В частности, мы знаем, что коммунисты не имели никаких ограничений на первом туре президентских выборов на Украине.
Вы знаете, вот я вообще вот этот термин, я плохо понимаю. Я не понимаю, с чем нас сравнивают, в чем эта украинизация заключается. Если взять работу, допустим, в нашем парламенте, но вот сегодня, действительно, на сегодняшний день в Государственной Думе начался вот с этого вопроса, происходящего в поселке Речник, то есть очень многие депутаты начали задавать вопросы, пытались формулировать протокольные поручения, и что касается оппозиции, их всячески старались оттеснить и не давали развивать эту тему, обосновывая это новым принятым регламентом, вернее, поправками, введенными в регламент, и всячески оттерли. Зато вот партия «Единой России», там депутату-представителю от «Единой России», от большинства дали возможность сформулировать, вопреки тому же регламенту, все вопросы по этому речнику. По речнику вообще тоже отдельно я хотел бы пару слов сказать. Это парадокс. Это не в 21 веке, кажется, как будто мы живем, потому что то, что происходит, не укладывается в голове. На Гаити посылаем отряды МЧС, отряды Шойгу с экскаваторами спасать людей, разбирать завалы, а у себя в стране посылаем специальные отряды, отряды специальной милиции с теми же экскаваторами создавать вот эти вот самые завалы, лишать людей жилья. Надо думать в период кризиса, как людям дать жилье, а тот этого жилья лишает. Ну, в общем, тут это какое-то зазеркалье просто по поводу того, что происходит в Речнике. А по поводу еще раз украинизации и работы в парламенте. Ну, на какой украинизации, какой демократии приходится говорить, когда у нас парламент не место для дискуссий, когда у нас весенняя сессия начинается с того, что именно представители оппозиции, депутаты от оппозиции, от КПРФ лишают слова. Это первый вопрос, который Государственная Дума решила во время весенней сессии. Ну, просто ошеломляющее на нас произвело впечатление. Вообще за сессию пятого созыва, если посмотреть, кого лишали слова, то это представители КПРФ, ну и был представитель ЛДПР даже, то есть все представители от оппозиции. За что лишали слова? За то, что слишком строго, по мнению большинства, депутаты от оппозиции критиковали существующие порядки, существующую власть. Поэтому я плохо понимаю вот эти сравнения, там, вот, украинизация, о чем речь? Речь вообще идет.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, считает сегодняшние события знаковыми.
Сегодняшнее событие наиболее ярко прозвучало в связи с добровольным уходом Шаймиева с поста президента Татарии. И он, конечно, поступил очень мудро и очень нестандартно для России, вне зависимости от возраста, от состояния здоровья. У нас принято цепляться за свои кресла до последнего, особенно если республика национальная, со специфическим режимом и так далее. Но вот Шаймиев объявил наследника, Медведев его формально переназначит, но на самом деле это его кандидатура, но ушел красиво, потому что, наверное, решил, что будущие перемены уже не для него, хочет отдохнуть. В общем, мне показалось это красивый жест.
Вопрос Сергею Митрохину. Заходила ли сегодня на Госсовете речь о прямых выборах губернаторов?
Ну, в числе наших предложений, которые мы отослали к заседанию Госсовета, содержался этот пункт. Мы написали о том, что надо возвращать выборы губернаторов. Мы обратили особое внимание на ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге, где мэр и губернатор тоже назначаются. И тем самым эти два города дискриминированы по отношению ко всем остальным городам России. Везде, по крайней мере, есть возможность избирать мэра. И сами эти города решают, избирать или не избирать. А Москве и Санкт-Петербургу, которые первые провели у себя выборы мэров, им же запретили вообще это делать в принципе. И таким образом 15 миллионов граждан России, жителей этих городов, стали абсолютно бесправными. Они могут избирать только карманную Мосгордуму и декоративные органы местного самоуправления. Поэтому на эту тему сегодня такого подробного разговора не было. Но в своих предложениях, которые мы послали Госсовету, мы на эту тему говорили. Вот. Ну а что касается Шаймиева, я его сегодня видел, он выглядел очень радостным, довольным человеком. То есть явно, что в этот момент он уже принял свое решение. Ну и, может быть, Шаймиев вот так отреагировал на жесткие заявления президента о том, что все губернаторы должны выполнять его послания и те указания, которые он дал в своем вступительном слове на сегодняшнем госсовете.
Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Продолжает ли КПРФ настаивать на возвращении прямых выборов губернаторов?
Ну да, этот тезис мы считаем основным. Одним из основных, я бы не уделял Москву и Ленинград сегодня вот таким образом. Дело в том, что я просто хочу напомнить, что это не муниципальная власть, это государственная власть, то есть это субъекты Российской Федерации, то есть можно над этим поговорить, правильно это или нет, но это факт. Поэтому надо ставить вопрос, в принципе, вот в субъектах Федерации, то есть главы администрации, губернаторы, как говорят, вот выбирать их или нет. Мы считаем, что необходимо возвращаться, безусловно, к институту избрания губернаторов. Почему? Потому что назначение губернаторов – это и есть вот тот самый этот элемент политической монополии. Это главный инструмент. Собственно говоря, именно назначение губернаторов сегодня, тот посыл, что они должны представляться большинством в законодательных собраниях субъектов Российской Федерации, и заставляет административный ресурс во время выборов создавать вот это самое большинство в своих интересах. Это не важно, там оно из Единой России, там из чего-то еще. Но на сегодняшний день так сложилось, что это должна быть Единая Россия, чтобы там были нужные депутаты, верные мне. Касается ли это Лужкова, допустим, что происходило в октябре. Он был заинтересован. Речь шла в конечном итоге о его политической жизни в дальнейшем. Поэтому там наплевать было на законодательство, на какие-то нормы этические. Надо было все сделать, чтобы вот это большинство, которое обеспечивало тебе твое будущее, оно было создано. Поэтому как избежать этого давления? Только вернувшись к системе прямых выборов губернаторов. Поэтому, да, мы считаем, что это важно, это необходимо сегодня. Что касается вот Шаймиева, я бы тут сравнение привел, значит, Татарию и Башкирию. Я думаю, что Муртаза Рахимов не столь уверенно себя чувствует, и он не уходит в отставку, несмотря на то, что на него производится сегодня явное давление, и вы помните и высказывание его в адрес той же самой Единой России, нелицеприятное, вообще говоря, высказывание полугодовалой давности. И давление на него оказывается, я вижу, по Государственной Думе. Тем не менее, он в отставку не собирается уходить. Просто Шаймиев для себя решил, видимо, какие-то вопросы. Он обеспечил себе тылы, будущее. Поэтому спокойно уходит, так сказать, на пенсию, будучи обеспечив и себе, и своим, наверное, своим ближайшему окружению спокойное будущее. А вот я не думаю, что столь спокойно и безболезненно вот этот процесс произойдет в Башкирии. Там как раз вот обратные совершенно процессы происходят.
Вопрос Сергею Митрохину. Как вы считаете, продолжит ли Кремль практику подобных государственных советов по вопросу внутренней политики, или кто-то в Кремле может быть напуган сегодняшним заседанием?
Ну, заседание было достаточно необычное. Возможно, что некоторые выступления вызовут или уже вызвали раздражение и соответствующую реакцию, чтобы этого не повторять. Но я рассчитываю на то, что все-таки разум возобладает, и по многим признакам президент заинтересован в том, чтобы высказывалась альтернативная точка зрения. И для него это способ воздействовать, в том числе и на губернаторов, и на ту часть политической элиты, которая с осторожностью относится к его заявлениям многим и к его шагам. Он как бы показывает им некоторую Кузькину мать, то есть позволяя оппозиции высказывать столь жесткую критику, держат их в некотором тонусе. И в этом смысле надежда на то, что подобные мероприятия будут повторяться, сохраняется. Хотя, конечно, трудно ожидать какого-то реального эффекта от всех этих выступлений. По-прежнему мы видим такой вот эволюционный курс, о котором говорил президент, когда не говорится, сколько будет продолжаться эволюция. Вот когда у нас будет демократия, современная политическая система, нам говорят только, что мы будем двигаться эволюционным путем. То есть пока все это, к сожалению, только сотрясание воздуха, из которого ничего не вытекает, кроме очень маленьких и осторожных шагов. Хотелось бы, чтобы эти шаги стали чуть более решительными и в размере увеличились.
Спасибо. Тот же вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Считает ли КПРФ так продуктивной практику подобных государственных советов, где может быть заслушана оппозиция?
Знаете, если власть всерьез задумывается над тем, как вывести страну из кризиса, действительно ищет вот эти пути, она должна демократизировать ситуацию, она должна слушать оппонента, она должна искать оптимальное решение. Для этого должна вестись дискуссия в обществе, ну и даже на таком высоком уровне, о котором мы сейчас говорим, то есть о государственном совете. Будущее покажет, продолжится ли это. Если власть всерьез думает об этом, вот о выходе, о выводе страны из кризиса, то это продолжит. Я согласен с тем, что пока на сегодняшний день это все слова. Ну какой жестокой критике приходится говорить? Ну чего там пугаться? Это так, это только вершинка айсберга.
Огромное спасибо. Напомню, что о том, справедливы ли были сегодняшние упреки Кремля в адрес российской оппозиции, прозвучавшие на заседании Госсовета. Мы говорили с Сергеем Митрохиным, лидером партии «Яблоко», участником сегодняшнего заседания. И во второй части нашей передачи к нашему разговору подключился Анатолий Евгеньевич Локоть, депутат Государственной Думы от фракции Коммунистической партии Российской Федерации. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
С чего начинается Родина? С лесов, полей и рек, ответят вам биологи, гости программы «Третий сектор». А еще из нашей программы вы узнаете о помощи престарелым и о медицинской необходимости высоких зарплат. Слушайте «Радио Свобода», программу «Третий сектор» в субботу в 18 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.